Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии сегодня политолог, доктор философских наук, главный научный сотрудник Института международных экономических и политических исследований Александр Цыпко, политолог, руководитель аналитической службы движения за права человека Евгений Хлов и член бюро партии «Яблоко», экономист и публицист Алексей Мельников. Мы сегодня говорим о новой, уже недельной, правда, давности инициативе Владимира Путина о создании Общероссийского народного фронта. Будем говорить о том, кто в этот фронт может войти, зачем, почему он создается. Ну и, конечно, наши слушатели могут нам сообщить, не собираются ли они записаться в этот самый народный фронт. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, пейджер в Москве 660-1046, смс-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Задавайте свои вопросы нашим гостям, а мы пока начнем наше обсуждение. Вот идея появилась неделю назад. Все позитивные силы, по мнению Владимира Путина, должны сомкнуться вокруг партии «Единая Россия». Ну, забавно, правда, что эти силы всех этих разных Шмаковых, Лысаковых собирали там для координационного совета как-то в попыхах, чуть ли не ночью, как будто земля горела под ногами у премьер-министра. Дмитрий Медведев, президент Российской Федерации, довольно долго молчал, и вот сегодня оба главных игрока российской политической сцены высказались. Путин за Медведева объявил о том, что тот поддерживает создание Народного фронта. Вот цитата такая. Мы поговорили достаточно подробно на этот счет с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, обсудили все вопросы. Он поддерживает то, что мы делаем. А Дмитрий Медведев на ВГТРК сказал: «Я понимаю мотивы партии, которая хочет восстановить свое влияние в стране. Создание такого альянса укладывается в рамки, объяснимо с точки зрения избирательных технологий». Сказал о том, что впереди все избирательные схватки, ни одна политическая сила не может считать себя доминирующей, но любая должна стремиться к максимальному успеху. Я, честно говоря, не вижу здесь слов прямой, по крайней мере, поддержки проекта Общероссийского народного фронта. Мы видим здесь такое разномыслие и разнословие. Ну, давайте оценим саму конструкцию народного фронта, что это такое, зачем оно может появиться. Давайте начнем с Алексея Мельникова. Алексей, как вы видите проект?
Да мне кажется, что это с точки зрения, я буду говорить с точки зрения интересов, как я понимаю, России и народа России, людей, живущих в России. Мне кажется, что это совершенно бессмысленное мероприятие, такое же бессмысленное, как создание в свое время так называемой «Единой России», так называемой «Справедливой России». Есть такое свойство у людей, которые не избираются в нашей стране, вот, а получили власть в качестве преемников, создавать организации в свою поддержку. И поскольку так называемая «Единая Россия», я сразу объясню, почему я называю эту организацию так называемой, потому что «Единая Россия» – это один из лозунгов белого движения. А то, что было создано здесь, это совсем другое. Это для поддержки вот этой номенклатуры посткоммунистической, которая сейчас у нас находится у власти. И поскольку так называемая «Единая Россия», ну, очевидно совершенно, не пользуется поддержкой людей, потому что в начале нулевых годов были люди, которые считали, что да, наверное, может быть более твердая рука, здесь что-то сделает и так далее, и так далее, и так далее. Ну, прошло 11 лет, огромное время историческое, и стало понятно, что эта организация все больше и больше теряет поддержку, а держится только на откровенных фальсификациях выборов. Последний раунд мы видели в марте 2011 года, то есть степень бесстыдства, которая там происходила. Ну, например, на каких-нибудь выборах в Саратове. Это, наверное, раньше было, наверное, где-нибудь в Мордовии.
Нет, а это сейчас... урны с двойным дном.
Да. То есть много было откровенно. Стало просто понятно в марте, что эта организация, она уже вот превращает просто в окончательную фикцию существующую избирательную систему. И я думаю, что Владимир Владимирович Путин решил просто, понимая, что и личные рейтинги падают, постараться сделать что-то такое, столь же, как бы, так сказать, эфемерное, с точки зрения отражения интересов людей, живущих в стране. Но, тем не менее, создать новую видимость организации, которая будет поддерживать его лично, проводимую политику вот этой группы бюрократической, которая находится у власти. И туда рекрутированы будут, ну, в отличие от людей, может быть, отчасти там олигархических или околоолигархических, какие-нибудь люди, которые напоминают персонажи, не знаю, из каких-нибудь советских съездов Верховного Совета, представители рабочих профессий, молодежи, ветеранов и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот выстраивается новый фасад для того, чтобы и... А там мы будем... А там он будет нами править по-прежнему, говоря словами Пушкина.
Александр Цыпко, ваше мнение, ребрендинг это или что это что-то действительно принципиально новое?
Я понимаю. Я абсолютно не согласен вообще с историей становления Единой России. Это довольно такой, на мой взгляд, поверхностный, не очень точный анализ. Единая Россия возникла из двух партий, из единства, из Отечества. Я имею прямое отношение, я был идеолог, руководитель этой программной комиссии Отечества, и вам скажу, что никакого отношения власть к этому не имела. Эта партия создавалась вопреки Ельцину, опиралась на силы и прежде всего в регионах, которые противостояли Ельцину.
Хорошо, Лужков с Примаковым не власть разве были?
Ну, мои дорогие, в данном случае мы же говорим об оппозиции к верховной власти. Ну, тут, если вашим понятием власти оперировать, то получается вообще там это очень такое неопределенное понятие. Вплоть до любого чиновника это власть. Поэтому... Потом она соединилась с единством, появилось Отечество. Какой запрос? Я тоже ездил по России тогда. Что давало Отечество? Это нужно очень объективно, потому что я тоже считаю, что я исхожу из национальных интересов. Вот. И она решала проблему, прежде всего, выхода региональной элиты на поверхность, на политическую поверхность. Это было очень важно в то время. Она говорила населению, что есть какая-то сила более-менее устойчивая, могущая взять ответственность за страну, на фоне, конечно, 90-х. И таким образом ее поддерживали. Поддержка, кстати, не кончилась в 2000, но не говоря о том, что «Единая Россия» перехватила, конечно, у КПРФ все патриотические лозунги, и Путин это, кстати, сделал, и насчет этого вот появился такой гудоперчивый рейтинг. Неправда, что это было только в 2001. Самое поразительное, что в 2007 году, когда Путин решил сделать своим преемником, это меня вообще поражало, и Медведева, партия и люди, которые абсолютно не знали Медведева, тем не менее, прошли, я обратил внимание, я и говорил с тобой на прошлой передаче, что во всей Москве на всех этих плакатах был Лужков, как вы помните, а не Медведев. Тем не менее, они пошли, проголосовали за кандидата «Единой России». Я не знаю, там, какую роль сыграл тогда административный фактор, но там дали 70%. То есть ситуация, по крайней мере, в 2007-2008 году была абсолютно даже с точки зрения демократии идеальная. Существует партия, которая, может быть, по инерции поддерживает Путина. Сейчас ситуация, конечно, изменилась, и, в общем-то, такой бешеной поддержки нет, особенно среди молодого поколения в городах. И произошло определенное такое расслоение. Если в городах, как показали мартовские выборы, да, то там в Тамбове 28, в Твери 31, в городах.
Но в Кирове еще хуже.
Да, это говорит о том, что Россия устала от «Единой России», это правда. Но, с другой стороны, самое главное, вот я отвечаю на главный вопрос, зачем этот фронт появился, осталась значительная часть населения, которая ждала от Путина сигнала и которая бы хотела, чтобы он вернулся на политическую арену в 2012 году.
Но не так на политической арене, вернулся первым номером.
Да, первым номером. Люди, надо понимать, что вот эта политическая конструкция, люди от нее устали, они хотят определенности. И тут две точки зрения. Ну, зачем? Правду надо говорить. Есть точка зрения, которая считает, что старый конь борозду не портит. Я к ней отношусь, к этим людям, что все-таки в этой политической ситуации, когда, в общем-то, фигур альтернативных и сильных нет, то, в общем, надо было, чтобы вернулся Путин. Другие считают, значительная часть молодежи, среднего класса, что нужны перемены, и нужен новый молодой человек, свежая кровь и так далее. И вот в этих условиях это реально в обществе произошел этот раскол в оценке перспектив 2012 года, и в этих условиях Путин имеет полное право, потому что мы, которые хотим, чтобы Путин вернулся, мы тоже граждане страны, да, полноправные, и ждали сигнала. Я не знаю, сколько это процентов, 40.
Вы во фронт будете входить, раз вы ждали сигнала?
Я не буду входить во фронт, но Встанете. Если меня позовут, я пойду в этот фронт, вот, потому что я глубоко убежден, что, конечно, можно там критиковать и говорить, я сам очень люблю это делать, но надо исходить. Трагедия России, что мы никогда не оцениваем ситуацию, исходя из возможностей, исходя из причин. К сожалению, ситуация очень плохая в России. Идет этот, продолжается процесс социального гниения, не решена проблема безопасности, не решена проблема, уйма проблем, которые волнуют простого человека, не решены. И поэтому мне думается, что если бы этот фронт занялся бы проблемами, которые действительно волнуют подавляющую часть населения, и если бы я бы с удовольствием поддержал этот фронт и считаю, что он нужен тогда.
Да. Короткое объявление теперь.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Почему работа московской хельсинкской группы столь же актуальна для России, как и 35 лет назад? Об этом спорят ее активисты, отец Глеб Якунин и Валерий Борщов. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вопрос. Так, ну что, сейчас теперь слово Евгению Ихлову, который долго молчал. Я думаю, что тоже мнение о задачах этого проекта и... Пожалуй, уже можно говорить о начале его осуществления. Уже неделю людей поднимают по регионам, так сказать, бурно они сообщают о своем желании, так сказать, вступить в Народный фронт, разные организации. Мне тут прислали пресс-релиз, что есть, оказывается, такая организация Всероссийское педагогическое собрание. Самая массовая организация, 300 тысяч педагогов из 74 регионов, целиком и полностью поддерживает идею Владимира Путина и партии «Единой России» по созданию Единого Народного фронта с целью построения мощного и демократичного, по-настоящему народного государства. Видите, 10 лет прошло, никакого народного государства нет.
Ну, понимаете, в чем дело? Во-первых, моя точка зрения, она опубликована в материале «Фронтовики-затейники», что этот фронт направлен только исключительно против Медведева Дмитрия Анатольевича. А второе. Этим решением создания фронта Путин Владимир Владимирович похоронил окончательно бывшую партию власти, номенклатурную партию «Единая Россия», чему я, как гражданин, рад. И вообще рад появлению любой политической динамики, а это политическая динамика. Почему похоронил? Потому что «Единая Россия» там это не фикция, это правоконсервативная партия. И давайте скажем честно, эта партия имела и был на любых свободных выборах имело бы относительное большинство из серьезных партий, потому что очевидно, что КПРФ победить «Единую Россию» на выборах не может в том виде, в котором КПРФ возглавляет папаша Зю.
Нет?
А другие игроки, даже при отсутствии 7-процентного барьера, даже если будет 3-процентный барьер, это значит, что просто будет 3% у «Солидарности», 3% у «Яблока», 3% у «Правых сил», 3% у, прости господи, Миронова, там 12%.
А
там,
у Лимонова?
У Лимонова не 3%, не пройдет он 3-процентный барьер. Mm-hmm. Ну, а если и пройдет, понимаете, это не важно, будет фрагментированный парламент, что на самом деле создает некую политическую интригу, на самом деле выгодную Медведеву, потому что он-то остается беспартийный лидер. Но мы немножко отвлекаемся. Значит, это правоконсервативная номенклатурная партия «Единая Россия», и спокойно бы она выиграла выборы, потому что информканалы, федеральные информационные, так сказать, ресурсы у них, потому что неконвенционное оружие массового поражения Чуров у них – Значит, соответственно, значит, бюджетники, пенсионеры, которым требуется ритуал объединения с властью, идут на выборы. Бюджетники бегут на выборы.
Ну, когда их гонят?
Нет, ну, а по-другому, кстати, ну, понятно. В Советском Союзе было то же самое, только боишься, не пойдешь на выборы, придет КГБ и отправит на Колыму. Поэтому вот этот страх, вернули делом Ходорковского советский страх, все вернулось на свои пути, только больше стало демагогии, больше рыночных свобод потребительских. Значит, соответственно, без всяких этих турусов на колесах Единая Россия получила бы себе парламентское, квалифицированное парламентское большинство. Значит, созданием партии, блока, значит, а вот это самое знаменитое Народный фронт, сформируемый.
Да, блок очень пересекается, и беспартийных.
Да, беспартийных. Да, это уже, опять же, масса была острот. Но проблема в том, что до этого концепция партии... Это, ну, Народный фронт делается по лекалам, как делал Лужков Отечество. То есть на основе коллективного членства. Как раз Березовское единство было как раз сделано как партийная машина, вот, вот такая четкая. Значит, было создано движение поддержки партии «Единая Россия». И очень многие те, кто побежал во фронт, уже были в движении поддержки «Единая Россия».
То есть это не расширение
поля? Нет. Значит, понимаете, в чем дело? Никакого электорального смысла это не имеет, кроме смены названия, кроме привычной «Единой России», действительно ассоциировавшись с Деникинцем. Вот белые победили, наконец, в Кремль вошли белые, коммунистов прогнали, трехцветный флаг, там, двуглавые мутанты, там, ну, все нормально. Короче говоря, население уже определилось, кто голосует за партию начальства, кто голосует против партии начальства. Уже 0,5% туда, 0,5% сюда. Народный фронт не ассоциируется ни с чем. Для меня и для всех, да, сидящим вот здесь, кто получал прилично, вот за этим столом приличное образование, все помнят, кто такой Леон Блюм, а некоторые помнят даже, кто такой был, значит, Сайдис, Бразовский и так далее. Да? Вот что такое для всех остальных Народный фронт, совершенно непонятно.
И они все спрашивают, если Народный фронт, если народный фронт, кто на другой стороне?
Латвийская, вот была Латвия в Риге созданная в апреле 88 года, Народный фронт в защиту перестройки. Еще был Московский народный фронт, легендарный, Ленинградский народный фронт с Салье, с бабушкой Салье во главе, которая Путина допрашивала по поводу там всех этих афер при Собчаке по вывозу и так далее. То есть, ну, это все, это Народный фронт проще ассоциируется, если не с Леоном Блюмом и с неиспанскими республиканцами 1936 года, то ассоциируется с демократическим движением конца 80-х годов, потому что все организации тогда назывались Народный фронт. Народный фронт Грузии, Азербайджана, Комитет Карабах там и так далее. Польская солидарность была фактически таким Народным фронтом. И это движение никакой преемственности с тем не хочет, не будет иметь и вообще боится любой ассоциации, нынешняя номенклатура, что, собственно, она пришла к власти в результате демократических движений. Поэтому ни полпроцента они сами на этом не выиграют. Народ, совершенный электорат, запутается во всей этой демагогии. Еще раз, эти самые селигерские мальчики, девочки и ветераны заградотрядов устроят какие-то ритуальные пляски. И, ну, на самом деле, это именно сделано для того, чтобы создать правоконсервативную политическую силу по сворачиванию головы призраку модернизации.
Имени Медведева.
Нет, да, призраку, ну, Медведев, так сказать, все, уже, кстати, если он не снимет за это Путина, вот моя позиция, она была выражена в этой моей публикации, если он не снимает Путина, то пора ему идти на преподавательскую работу, потому что иначе просто выяснится, что он его руками вырубали Химкинский лес, воевали с Грузией и вторично сажали Ходорковского лебедя, и все.
Алексей, как вам нравится вот эта гипотеза о том, что это, так сказать, задумано для того, чтобы удушить призрак модернизации и вот замечательного Дмитрия Медведева?
Ну, я думаю, что существует имитация модернизации, что модернизации страны не существует. 12 лет у власти, 12 лет у власти, обладали полной властью, закатали здесь всю политическую жизнь в асфальт, полностью контролировали телевидение, делали, что хотели, пользовались услугами каких угодно идеологов, имели возможность делать все, что угодно. Попали в период, когда была благоприятная конъюнктура на сырьевые товары. Результат, если говорить о результатах, ну, конечно, это крах. И, в общем-то, сами вот такие дергания, движения, попытки создать что-то другое, обладая, вообще говоря, полной властью совершенно в стране, имея возможность делать все, что угодно, говорят о том, что вот этот проект, уж как бы он там ни формулировался в начале нулевых годов, он не успешен, он провален. И вот как раз-то с точки зрения модернизации страны, с точки зрения повышения ее конкурентоспособности, конечно, здесь говорить не приходится ни о чем хорошем. Поэтому я не думаю, мне кажется, здесь взгляд все-таки должен быть системный, общий, не просто там внутри каких-то, так сказать, разбираясь каких-то мелких там людей, кто там, что там, на Селигере кто-то там что-то создает, а эти вот сейчас создадут свое молодежное движение. Да. Это, наверное, интересно обсуждать с точки зрения того, как внутри вот этой системы идет борьба за ресурсы, кто кому больше достанется. Вот как она шла в конце 90-х годов между двумя, в общем, бюрократическими кланами, между кланом Юрия Михайловича Лужкова и между теми людьми, которые сидели в Кремле. А по сути, природа-то у этого противостояния, она внутренняя, внутри вот этой вот системы. Она не имеет отношения, в общем, к интересам граждан страны, как мне представляется. И последнее, что я хотел бы сказать, вот относительно прогнозов о выборах, о свободных. Если бы все-таки Единая Россия была так уверена в себе, и люди бы были бы уверены, так сказать, ну, пожалуйста, вперед, вот 450 мест в Государственной Думе, конституционное большинство – это 300 голосов, пожалуйста, выходите, конкурируйте, показывайте. Но я думаю, что опасение, как раз вот в том и заключается, что даже при существующем уровне фальсификаций вообще, наверное, есть опасность, что это организация, она не получит 2/3 голосов, получит голосов меньше. А вообще говоря, когда происходят свободные выборы, случаются самые разные вещи. Вот посмотрите, только что закончили сегодня очень драматические выборы в Канаде, где либеральная партия, которая старейшая партия вообще Канады, существует с конца 60-х годов 19 века, потеряла статус официальной оппозиции. Впервые в истории Канады официальной оппозиции стала национально-демократическая партия с очень харизматичным лидером Джеком Лейтоном.
Ну, и поэтому, там и квебекские националисты провалились полностью.
И да, и, кстати сказать, и потрясающие результаты. Месяц назад у блока Бекуас Жили Десепа было 47 мест в парламенте, и они за месяц их Лейтон разгромил, и они получили 4 места только в парламенте. Поэтому, понимаете, я думаю, что свободные выборы и подготовка к этим свободным выборам, она несет сюрпризы. И при этом, конечно, у руководства страны, конечно, есть выбор. Это либо вот дальше продолжать заниматься вот тем, чем они занимаются, вот этими имитациями, созданием фронтов каких-то. Ну, в общем, здесь вот я на это смотрю, на эту историю, как на вектор движения, как устроены мозги у людей, которые находятся в власти. Вот они устроены таким вот образом. Существовал второй путь, который можно было реализовывать, начиная с марта. Постепенно все-таки как-то двигаться к свободным выборам и позволять формироваться, оформляться политически гражданской оппозиции, проходить в органы власти в различные.
Ну, этого мы не видим, и мы продолжим нашу дискуссию, в которой участвуют Александр Цыпко, Евгений Ихлов и Алексей Мельников. После выпуска новостей «Радио Свобода» я напомню, что в 22 часа в эфире радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, социологи о месте партийной жизни в современной России.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что перед парламентскими выборами ни одна политическая сила в стране не может считать себя доминирующей. Медведев не высказал своего отношения к создаваемому по инициативе премьер-министра Владимира Путина Общероссийскому народному фронту, но отметил, что понимает мотивы его создания. Предъявлено обвинение бывшему прокурору Ногинска Владимиру Глебову, арестованному по подозрению в получении взяток от предполагаемых организаторов игорного бизнеса в Подмосковье. Россия и Пакистан намерены сотрудничать в борьбе с терроризмом. Об этом заявил сегодня президент Дмитрий Медведев на встрече в Кремле с пакистанским лидером Асифом Али Зардари. В Минске суд приговорил 6 обвиняемых по делу о массовых беспорядках к лишению свободы на срок от 3 до 3,5 лет. Суд в Мюнхене сегодня признал Ивана Демьянюка виновным в пособничестве массовому убийству заключенных концлагеря Собибор и приговорил его к 5 годам тюрьмы. В ходе авиаударов сил НАТО по ливийской столице Триполи в ночь на четверг погибли 6 и были ранены 10 человек, сообщили сегодня власти Ливии. Утверждается, что убитые мирные жители – других подтверждений этой информации нет. Усама бин Ладен стоял за подготовкой всех недавних терактов Аль-Каиды и планировал следующие. Об этом свидетельствует его личный рукописный дневник, а также электронные документы, захваченные в ночь на 2 мая в его резиденции в пакистанском Абботабаде. «Индия поможет властям Афганистана наладить диалог с талибами», заявил сегодня индийский премьер-министр Манмохан Сингх в ходе визита в Кабул. В Германии из-за скандала вокруг плагиата произошла громкая отставка политика, уже вторая в этом году. Заместитель председателя Европарламента Сильвана Кохмерин объявила сегодня об уходе со своего поста.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». Микрофон Михаил Соколов. В нашей московской студии политолог, доктор философских наук Александр Цыпко, политолог Евгений Хлов и член бюро партии «Яблоко», экономист Алексей Мельников. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер 660 1046. СМС-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801. И я думаю, что мы дадим сейчас слово Александру Сергеевичу Цыпко. Я, правда, вот здесь посмотрел только что Глеб Павловский, уволенный сначала из Кремля, а потом получивший благодарность от Дмитрия Медведева, президент Фонда эффективной политики, оценил действия Медведева. Медведев понимает, что высказывания Грызлова некоторых членов «Единой России» на Народном фронте не случайны, говорят о президентских аспектах создания этого объединения. Есть намерение создать протопрезидентскую избирательную машину, это нарушает баланс в тандеме, и Медведев наверняка этого не одобряет, поэтому и дистанцируется от этой идеи, заявил Глеб Павловский. На ваш взгляд, Медведев дистанцируется от этой идеи? Чувствует он в ней угрозу себе и своему будущему, отнимая, так сказать, то, что у него отнимают второй срок?
Ну, я думаю, то, что мы... Сам факт, то, что Глеба Олеговича, значит, практически отстранили от работы в администрации президента, а потом президент выражает ему благодарность, говорит о очень многом. Кстати, этот факт говорит о много больше, чем тема нашего сегодняшнего обсуждения. Мы имеем действительно, в общем-то, уже внутри тандему как какое-то очень осторожное соревнование. Из обеих сторон мы видим заявку на желание участвовать в выборах 2012 года. Это налицо, и это не видеть, но это надо просто быть. Вот. Единственное, что надо быть тоже объективным. Вот эти, у Глеба Олеговича это было сегодня в «Независимой газете», что этот фронт нарушает тандем. Но, мои дорогие, надо исходить из реалий. Путин создал этот тандем, значит, у него достаточно сил, чтобы его разрушить.
То есть, он демиург этого политического пространства.
Ну, реально,
что хочу, то и
делаю. Ну, реально,
сказать,
на сегодня...
фюрер, да.
Ну, я не знаю, но на сегодняшний день это человек, который никому неизвестного человека называет преемником, использует свою легитимность, и эти люди идут, голосуют за этого человека. Но сейчас, конечно, другая история. Уже есть 3 года президентства Медведева, он уже самостоятельный
экономический
человек.
Кризис еще был,
вот,
знаете, мозги тоже прочищают.
Да, и так далее. Поэтому мы же не знаем, мы говорим об абстрактных вещах, поэтому я не вижу здесь, ну, отрицать за Путиным право создавать себе какое-то более широкое объединение, искать поддержку с точки зрения, ну, нормальных демократических.
Может, ему нужны человеческие лица вместо андроидов?
Вот, и вот здесь... Я вот с вами, я здесь согласен, потому что я с вами согласен, глубоко убежден, что конституционное большинство, 450 человек, в нынешних настроениях...
300 из 450,
это нереально. И действительно, если серьезно относиться к задаче возвращения Путина уже на президентство, мы действительно должны новые лица, и смысл уже этого Народного фронта, как ее не называя, имеет тот смысл, если он покажет людям, обществу новые лица и так далее. Трагедия «Единой России» как раз и состоит в том, что она вытащила и очень много сделала для какой-то консолидации региональную элиту на поверхность. Мы ее увидели, но с другой стороны... Да, ну, это я уже слышал в 90-е. Ну, такая Россия, мой дорогой. Понимаешь, если тебе не нравится Россия, ну, ты же это выводы надо из этого делать. Такая Россия. Но, с другой стороны...
Мне такая Россия. Такая Россия, не нравится.
Вот,
Александр,
ну, а что
такая.
Я,
а вам нравится?
Я понимаю,
с партией
что...
С жуликов и воров.
Вот.
Во главе.
Вот, но проблема с другом. Но не все партии.
Ну, не жулики, а просто жулики.
Мои дорогие. Ну, это, кстати, абсолютно неправовое. И вот это говорит о том, что никакой вообще демократии в России, может, люди, называющиеся либералами, вдруг называют партию жуликами. Ну, допустим, там
народ
есть...
Народ называют, народ.
Ну, мало народ. Ну, зачем же подыгрывать под эти
народу?
Страсти?
А как же можно быть против народа?
Чем вы тогда занимаетесь? Зачем? Вы тогда возвращаетесь 17-й год. Ну, скажите, что вы большевики.
А какой месяц 17-го года вы возвращаетесь?
Вы в октябрь возвращаетесь.
Почему
в октябрь? В 17-м году такого в феврале еще не было. Ну, давайте я договорю до конца.
Ну, извините, конечно.
Ну, я же никого не перебивал. Вдруг такие страсти.
Ладно,
почему, если человек вдруг высказывает свое мнение, люди, называющие демократами, встают на дыбы и начинают говорить о народе? Выслушайте до конца. Я же слушаю вас, никого не перебиваю.
Александр Сергеевич, я вас прошу. Да, по сути, все-таки.
Так
да
что, ну, помогает, так мне не дали
помогает это все-таки
да,
Путину
вот
победить
поэтому,
Медведева.
С моей точки зрения, решить эту проблему, которую не могла решить единая проблема, выдвинуть кандидаты, хотя бы 10-15 людей, которые в состоянии вести дискуссии, спорить, оставить свои убеждения и даже говорить о собственных преимуществах. Смысл этого Народного фронта уже в рамках сложившейся очень, ну, в общем, такой... ситуации тревожной, найти новых людей, показать людям, что есть люди, которые могут в рамках, теперь уже вне единой, но вместе с ней, ставить проблемы, решать, отстаивать и так далее.
А Павловский предлагал просто сменить руководство «Единой России», и все. Зачем же этот фронт? Он так прямо и сказал.
Вот,
за это, может, его
выгнали. Кстати, честно говоря, ведь меня тоже удивило, когда Путин стал на позиции лидера, помните «Единой России» в Красноярске, он, по-моему, сказал, что я беру на себя эту роль, но нам нужно новое лицо, помните, он говорил, новое лицо, новые люди, это проблема не была решена. Может быть, именно поэтому он создает Народный фронт, чтобы решить ту проблему, которую не решил.
И никого не обидеть, не выгонять из партии. Вот. Евгений,
так,
пожалуйста.
Да, значит, все-таки я прошу прощения, если я задел чьи-то конфессиональные чувства. Но я ничего не люблю, когда меня называют большевиком, просто уж надо понять.
Ну, так вы меня...
Значит, секундочку, я очень не люблю, когда используется довод, что если вам не нравится вот страна, мне не нравится там, вот в 17-м году не нравилось, когда страной руководил Распутин. Но это же не значит, то есть так, вы бы не сказали этим людям, не нравится Распутин, эмигрируйте, да? А вы бы сказали так, ну, надо убрать Распутина. Я совершенно не понимаю про новые лица. То есть если... А к конструкту, которому Грызлов и Володин, но и Шойгу, но убрали Лужкова, а теперь добавили Шмакова, это новые лица, ну вот, да.
Еще Лахова есть,
Лахова
и Шохин.
Есть, да, Шохин, так вот, Шохин есть, да, лицо, но же не ведут в правительство. Так вот, почему я говорю, что, во-первых, вы спрашиваете про Медведева. Да Медведев созданием этого фронта, это же, как сказать, припнувший шипил, да, вот эта самая антипартийная группа. Это действительно заговор. Он почувствовал прикосновение Зеленгеновской стали к своему кадыку и задергался, и явно вместе бы сильнее дергался. С моей точки зрения, премьер вышел за пределы полномочий, его дело там лады, чтобы ездили по дорогам, а дороги были отремонтированы, это его дело, а создание политической конструкции, это президентское дело. Ну, неважно. Проблема в другом. Вот они наберут сейчас вот этих самых фронтовиков. И им же давать депутатские места. А депутатское место дорого стоит. То есть человек там полз на карачках, сквозь партийные структуры. Выслужился до
платил,
того...
Платил,
да,
что важно.
Платил, платил налом, платил телом, платил душу, дьяволу закладывал, да, получил, ему сказали, ну, все, парень, ты на проходном месте, да, там, ты 301-й будешь. А потом говорит, нет, товарищ, тут Лысаков из автомобилистов, поэтому мы отдаем Лахова, извини, парень. Вот в следующий раз мы к тебя не забудем. Слушай, сейчас как в аэропорту, знаете, да, когда там вот я сейчас хлебнул, на борт не вмещается вот тех там вот два дня, кто просидел в аэропорту, их сажают, а сегодняшних их на завтра. Так вот и здесь. Извини, парень, но через 5 лет мы тебя обязательно не забудем. А через 5 лет все, бабки не отбиты, карьера затянулась, и пенсия вблизи. В общем, все плохо. Вот, поэтому это сильнейший удар. А дальше? Новые люди, новые кандидаты. Эта партия с власти и так безумно аморфна. Туда еще это со всех сторон влезает. Значит, это дикая грызня за места. Сказано, что там все равноправны. То есть, что же, это педагоги у них один голос. И у партии власти один голос. Да, демократия получается. Они объединятся, Лысаков, Слахова объединятся и задушат там Володина демократическим голосованием. Это же безумный скандал.
В общем, вы нарисовали картину полного развала партии в результате этого проекта.
Значит, мы все с вами помним, как создавалось левое крыло партии власти. Было вот это самое «Наш дом России», а вот создавалась еще одна левая.
Туда имени Рыбкина.
Имени Рыбкина, да. Туда набрали 100 миллионов разных вот таких же недопёсков, то есть щенков, это по, так сказать, по-украински, как я понимаю, или по-белорусски. Вот собрали их там 120 недопёсков. И они там безумно сортировали друг друга, кстати, выкидывали, то это выкинут, этот список пересмотрит, этот список пересмотрит, да? И оттуда вот нормальное такое движение. Ну, нельзя, на самом деле, перед накануне избирательной кампании устраивать такой хаос, потому что реальный фронт, и главное, ведь никто не понимает, никакого мобилизующего принципа нет, нет противников, ни фашистской угрозы, потому что нет фашистской партии
ничего,
на выборах.
Ничего, уже Лимонов и Удальцов заявили, я что понял. Они создают фронт национального спасения.
Вот если вот если Митрохин с Немцом бы создал создание фронта, это было бы новое в политике.
Давайте мы к Алексею обратимся. Извините. Что все-таки вам дает это? То, что нам описал очень эмоционально Евгений Хлов, что вам, как оппозиционной силе, партия «Яблоко» дают вот эти события. Может быть, это вам какие-то козыри сдало уже?
Абсолютно. Наши задачи не меняются. Мы работаем с гражданами. И если вот говорить о круге вопросов, которые обсуждаются за нашим столом, например, о выборе политической системы. А почему, собственно, нам политическую систему он должен выбирать, Путин или Медведев?
Ну, это
Давайте мы выбирать всей страной, всем обществом. Давайте мы обсудим, насколько вообще вот эта система так называемой суперпрезидентской республики с царскими полномочиями, она оказалась состоятельна, что она реально принесла стране, что нам нужно поменять в нашей политической системе для того, чтобы не просто абы какую демократию установить, а эффективную демократию, которая реально работала все-таки в интересах граждан. Давайте посмотрим опыт других стран. Давайте обсудим, что это будет у нас, полупрезидентская или смешанная республика, это будет парламентская республика. Есть много вопросов содержательных, которые «Яблоко» будет обсуждать с гражданами на этой кампании избирательной. Вот что является сутью. Крах этой системы, крах. Мы видим ее конвульсии, мы видим ее мучения. Мы видим совершенно непонятное как бы образование, появляющиеся фронты, непонятно против кого, зачем, при полной власти в стране. Вот что происходит. И это с точки зрения «Яблока», с нашей точки зрения, это, конечно, симптомы разложения, симптомы гниения политического, социального. А вопросы, которые, как мне представляется, то, что мы видим, то, что интересует граждан, отнимают собственность у простых людей, у обычных, не у каких, так сказать, у богатых там бизнесов.
У богатых тоже отнимают.
У богатых тоже отнимают, наверное. Деградация среды обитания в самом широком смысле. И не только в смысле природном, но и в смысле социальном. Деградация систем здравоохранения, образования, даже с того относительно невысокого уровня, который был во времена Советского Союза. Поэтому задача... Мы видим, что эта система растрачивает огромные ресурсы, которые могли бы быть более эффективно использованы. Это сложная задача, и «Яблоко», в общем, признает, что это сложная задача создания эффективной демократии. Но я все-таки считаю, что содержательный, серьезный разговор с обществом и с теми людьми в обществе, которые могли бы быть лидерами на местном уровне, на региональном уровне. Нет, не надо нам говорить, что вы создадите народный фронт, и вы там каких-то будете лидеров двигать. Нам это не нужно. В обществе есть лидеры на местном, на региональном уровне. И вот этих лидеров должны выявлять выборы. Выборы должны выявлять.
Если это выборы.
Да, конечно. Но для этого нужно постепенно двигаться к решению этой задачи. Нельзя двигаться в другую сторону совершенно. Нельзя консервировать то, что реально существует и уничтожает. Потому что происходит деградация политической сферы, когда люди, не видя шансов и перспектив разумные, которые могут работать народными представителями, не идут в политику, либо уезжают из страны, либо уходят, так сказать, в бизнес, либо куда-то еще и так далее, и так далее. И проблема кадрового голода здесь, она вызвана абсолютно Ну, вот конструкция вот этой системы.
Да, я напомню, что у нас в эфире Александр Цыпко, политолог, политолог Евгений Хлов и представитель «Яблока» Алексей Мельников, который только что выступил. Вот Александру Цыпко тут посылают сообщение. О чем вы говорите? Чуть перефразируя Ивана Петрова, в лице дворника Митрича. Как пожелают, так и сделают. Господин Цыпко подводит идеологическое оправдание всему сущему, исходящему из уст очередного начальника.
Видите, я только замечу, что это не дворник Дмитрий вопрос. Говорил, а Дмитрий. Это Никита Дмитриевич, а это Пряхин, вот. Пряхин, по-моему, говорил.
Понимаешь, самое интересное, что то, что говорил Алексей, я опубликовал 6 апреля в независимой газете, она называлась статья «Страшилки для демонстрации», где я дословно говорил о том, что нет сети смысла разговоры о выборах и так далее, пока не будет решена главная проблема, мы не уйдем от этой сверхпрезидентской республики.
Какой?
Сверхпрезидентский.
Влад, простите, еще раз, мне скажите, вот я от обоих собеседников сегодня услышал, у нас сверхпрезидентская республика.
Значит, что-то республики не видно.
Нет, во-первых, нет республики, во-вторых, она не сверхпрезидентская.
Вот,
у нас президент бегает в припрыжку за премьером по Красной площади и узнает последним о создании новой партии.
Вы понимаете,
власти.
Давайте все-таки вот договоримся. Вот давайте выслушать друг друга, потому что так это невозможно. Я не имею ни сил кого-то перебивать. И действительно, проблема очень серьезная. Я согласен с Алексеем. Мы в рамках вот сложившейся в 93-м году политической системы подходим к краям. Система, где практически партии не играют никакой существенную роль в политической жизни, и разговоры вообще о свободных выборах не имеют. Если президент назначает премьера, если президент формулирует правительство, если в случае Дума сколько... трижды не согласится, он распускает Думу и так далее, мы практически не имеем никакого единственного легального механизма для реализации партийного фактора. У нас поэтому абсолютно точно, что пока мы движемся, и ничего там особенного Путин не изобрел, все это в рамках той Конституции, которая отражала ситуацию гражданской войны. И она была создана, как вы помните, тогда в результате маленькой гражданской войны, чтобы у КПРФ не было никаких шансов прийти к власти. Поэтому вот эта печать чрезвычайно гражданской войны лежит на этой политической системе. Но единственное, что, на мой взгляд, соглашаясь со всем этим, на мой взгляд, мне кажется, что вот сейчас оставшиеся три выборы, три месяца или сколько там, пять месяцев, мы, конечно, не изменим эту уже политическую систему. Но надо понимать объективно, да, что вообще сам этот институт преемничества возможен только в рамках этой Конституции. Само появление администрации президента как структуры, которая обладает больше полномочий правительства. Поэтому меня поражает, что люди, которые это создавали, систему, не буду называть фамилии, вы к ним не относитесь, и мы с ним не относимся.
Я-то отношусь, я писал про эту Конституцию.
Так мы создали эту тогда систему. Ну, я имею в виду...
Мы создали президентскую,
поэтому, на мой взгляд, действительно Единая Россия сохраняет... Ну, я сейчас уже... Нет, конечно, конституционного большинства, и она даже за это с большим трудом наберет эти 50% на выборы, просто большинство. То тогда давайте просто сделаем разумно. Есть же опыт стран Восточной Европы. Конечно, есть особенности России. Давайте создадим парламентско-президентскую республику, изменим Конституцию. И тогда, кстати, не надо будет... Медведев останется президентом, Путин останется вот в этой роли, какой он сейчас есть, и это будет более честно и справедливо.
Ну, давайте. Вопросы слушателей все-таки подключим. Марина Николаевна из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот вы, как говорится, обсуждаете, что они там в своей маленькой психиатрической больнице решили пионерский лагерь устроить. Ну так они там у себя в своем, вот сказать, больничке и работают. К народу это не имеет никакого отношения. Но я хочу сказать, что все-таки вот это вот немножко развязывает руки Медведеву. И мы теперь можем точно уже понять. Он дистанцировался, без него создали какой-то фронт, ведь он же, у него все полномочия есть что-то сделать свое. Ну, так сказать, ну, не объединиться, а хотя бы, так сказать, зарегистрировать какую-нибудь партию или что-нибудь еще сделать.
Вступить в справедливую Россию.
Если он этим не воспользуется, значит, это все он в той же психиатрической больничке, как и они.
Понятно.
А шанс у него сейчас большой.
То есть это момент выбора. Евгений, есть момент выбора для Медведева?
Да, уникальный. У него осталось несколько дней до решающего выбора. Если 17-го, если Московский городской суд утверждает приговор Ходорковскому и Лебедеву, то лучше ему честно уйти сразу на преподавательскую работу, потому что иначе он, Медведев, останется временщиком в истории, который второй раз посадил Ходорковского, вырубил Химкинский лес, воевал с Грузией, там и так далее, и так далее, и так далее. А Путин вытащил страну из кризиса, объединил Народный фронт и повел. А вот и все. Значит, либо он сейчас начинает делать серьезные телодвижения.
Какие?
Президент, значит, премьера перевести на партийную работу, а правительство должно заниматься, правительство должно возглавить человек, который будет заниматься социально-экономическими вопросами, а не собирать эфемерные политические структуры.
Так,
и, конечно, помиловать политзеков.
Такое возможно?
Нет, я, с моей точки зрения, Марина Николаевна, не могу согласиться, потому что, понимаете, мы же ведь Дмитрия Анатольевича Медведева наблюдаем уже на протяжении нескольких лет. Вы послушайте, что говорит этот человек. Даже не то, что он делает, это можно там объяснить тем, что у него немного возможностей, но посмотрите, что он говорит, как он вообще понимает нашу страну, как он смотрит будущее. Поэтому, к сожалению, здесь я не думаю, что это возможно.
Александр Сергеевич, бунт Медведева, превращение Медведева в Горбачева.
Поймите, я не знаю Медведева как личность, но просто я знаю факты. Он получил власть в рамках тех правил игры, которые характерны для этой системы и которые ему определил, в данном случае определивший его судьбу.
Но Хрущев Путин тоже получил власть в рамках системы, и что?
Но вот я не знаю там, потому что практически стать просто диссидентом, выйти в системы и завоевывать себе президентство в рамках честной борьбы, я не думаю, что в рамках честной борьбы, вот вы призываете, он может выиграть. Он проиграет Путину в рамках абсолютно свободных
если
демократических
выборов. Если Путин будет отправлен в отставку, будет возбуждено уголовное дело...
Получается, что
Ходорковский на свободе возглавляет широкий фронт.
Получается, что вы... Вот в том-то и дело, что все люди, я обратил внимание, все люди, которые хотят, чтобы Путин ушел, а Медведев пришел, как раз хотят, чтобы осталась эта политическая система.
Какая?
Потому что, которая вот
она,
есть, которая...
Она будет другая.
А как она будет другая? Пока что, мои дорогие.
Объясняю,
вся ваша хитрость.
Источником власти, власти будет победа на выборах в условиях конкуренции, потому что не будет партии власти, как феномена.
Поймите,
будут поддельные каналы,
Вы не слушаете. В рамках этой Конституции президент, идя на выборы, обладает уникальными преимуществами.
Никакими. Ну, если Дума согласна на распуск...
Ну, тогда нам не о чем с вами
говорить. Ельцин же не мог продавить тогда Черномырдина в 98-м.
Федора из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте, Михаил, и ваши гости. Дело в том, что, конечно, сейчас идет бешеная истерика, в общем-то, это «Единая Россия» по поводу того, чтобы укрепить позиции пошатнувшиеся. Что касается слов господина Ихлова, все-таки я не верю никакие, это не свободные выборы были у нас. «Единая Россия», конечно, накручивает колоссальные голоса, хотя у нас, конечно, очень патерналистский народ, патриархальный, но вот бесполезно сейчас говорить о том, зачем этот создан «Единый фронт». Этот фронт очень напоминает и фашистские фаланги, и джамахирию ливийскую, что-то очень похожее. Но хотелось бы задать вопрос уже на будущее. Во-первых, Путин не пойдет ли по пути действительно перетрахивания, да, Конституции, может быть, действительно будет уменьшена власть президента, может быть, какие-то другие появятся конфигурации, может быть, это не последний козырь из рукава «Народный фронт», выброшенный сейчас, может быть, еще что-то путинские силы выкинуть.
Между прочим, Медведев сказал, что самое интересное еще впереди у нас.
Вот это и хотелось бы, чтобы вы порассуждали хотя бы чуть-чуть, 5 минут оставшиеся об этом, потому что понятно, что «Народный фронт» это
абсолютно... Понятно, да. Пожалуйста, Алексей, ждать интересных событий на политическом фронте. Ваша гипотеза там
вот,
минута...
Кстати, Михаил, тот пример с Хрущевым, который вы привели, он очень интересен, потому что он как раз показывает вот пределы возможной либерализации, которые...
В рамках
возможно,
системы.
Да, совершенно верно, в рамках системы. И поэтому, вот отвечая на вопрос Федора, я все-таки считаю, Федор, что... не будет этот человек, эти люди. Здесь даже не вопрос общего опыта, прошлого опыта действий этих людей. Но, как бы, наверное, можно и теоретически просто постараться порассуждать, будут ли эти люди ломать систему и делать ее под кого-то другого, под какие-то другие силы. Эти силы должны появиться в гражданском обществе. Это общество, эти силы должны развиться. Это гражданские организации, это гражданские политические партии. И только в этом случае, если здесь будет сила, если будет сила, и почему, собственно, вот эти выборы, они важны 2011 года. Да, они будут там фальсифицироваться, но Яблоко призывает людей идти обязательно на выборы голосовать, идти контролировать выборы, потому что такие возможности у Яблока есть. В каждую комиссию можем включить по своему человеку, на каждый участок наблюдателя поставить. Проблема в том, что людей не хватает, понимаете? Вот это ростки будущего, создание будущей системы. Это мало еще, но это вот низовая очень важная работа. И, по сути, не надо, я думаю, надеяться на этих людей, и не надо что-то думать, что они сделают. Надейтесь, уважаемые граждане, на себя.
Александр Сергеевич, ну вы что скажете о прогнозах?
Я очень коротко скажу, потому что времени нет. Я абсолютно согласен, что Медведев, вся его политическая биография говорит о том, и сам он как личность, это не тот человек, который, допустим, там, выиграл борьбу с Путиным, станет будет ломать систему. Глубоко убежден, что Медведев адекватен этой системе, и он может быть президентом только в рамках вот этой несовершенной авторитарной
системы. Вместе с Путиным.
Не знаю, как это сложится, но вот это я точно знаю, что при свободных демократических выборах он никогда не выиграет президентские выборы.
Евгений,
в России.
Я понял. Я хочу сразу сказать, что я никогда не говорил, что у нас были свободные выборы. У нас свободные выборы последние были в 99-м году, в декабре. Значит, я сказал только следующее. Путь к свободным выборам откроет крах, распад Единой России в качестве номенклатурной партии и превращение ее в несколько действительно идущих с карты своей идеологической платформой нормальных политических партий там, консервативного толка. И то, что Единую Россию, это аморфный профсоюз чиновников, еще нагромождают профсоюзом, точнее, горой клубов любителей Путина, еще больше создает внутренний хаос. Это создает историческую динамику, это приближает тотальный кризис партии власти, что при эволюционном варианте дает возможность мирного развития демократии. И я считаю, что единственный бескровный вариант – не арабский вариант через несколько лет нового президентства Путина, а мирный вариант откроет, если Медведев выбросит партию власти на помойку.
Спасибо. Нашими гостями были Александр Цыпко, Евгений Хлов и Алексей Мельников. Вел передачу Михаил Соколов. Алексей, вспомните, что кроме Хрущева был еще кадр. И это разные все-таки системы, как они меняются.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Аль-Каида грозится отомстить за Бен Ладена.
Комментарии экспертов.
Историк Александр Даниэль о появлении московской хельсинской группы.
В блогах Свободы.
Министр и Дума. Алексей Кузнецов о том, как министр спорта будет отчитываться за спорт в России.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.